Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый вечер. И с трепетной радостью приветствую нашу сегодняшнюю гостью. Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, уже хорошо знакомый нашим радиослушателям. Добрый вечер.
Добрый вечер. Потрясающая рассказчица. Человек, который умеет своим голосом воссоздавать эпохи и давать почувствовать даже людям без музыкального образования, например, мне, всю глубину, драматичность жизни людей, с которыми нас, не знаю, разъединяют там полтора-два века, а сегодня даже, наверное, и больше, потому что говорить мы будем про 18 век и русскую музыку. Вот это, наверное, для многих оксюморон, потому что как, что, до Глинки, оказывается, музыка
что-то
была.
Было, да?
Что-то было. Что-то было. А что-то было. Но было настолько самобытное, что просто, ах, Юль, вот что там происходило? Крепостное право. Что было тогда?
Музыка 18 века — это настолько противоречивый период, и действительно дошло не так уж много. Мы еще об этом поговорим, это трагический момент. И это необъятный период, настолько интересный, там столько всего происходило одновременно. И то, о чем мы сегодня будем говорить, это одна глава. Одна глава — это музыка крепостных. И чтобы вот эмоционально включиться в эту тему, я хочу начать с того, что прочитаю вам объявление.
Это, простите, да, музыка крепостных — это не та музыка, которую крепостные слушали.
Они
это та музыка,
писали,
которую они
исполняли.
Вот,
да.
Вот. То есть это были люди с музыкальным образованием, и они были крепостными.
Да, и такое бывало. И вот текст объявления в газете. Это вторая половина XVIII века. Продается музыкант и певчий, который играет на скрипке и поет бас. Он же очень хороший лекарь с женою, которая способна ко всем должностям. Оба молодые. И такого рода документов
ужас
я играла...
Какой.
Замечательно, правда? Огромное количество. Одно там было, такое объявление тоже, там продавался кларнетист, а в конце приписка, что тут же можно купить мерина. Все в одном объявлении идет. Это вот одна сторона, да, этой истории. Другая сторона. Не документ, но в каком-то смысле, может быть, даже... Ничуть не хуже документа. Это Федор Михайлович Достоевский, «Ниточка Незваного». С чего начинается история? С того, что девушка рассказывает о судьбе своего отчима, музыканта в оркестре у одного помещика. Какое отношение к музыкантам, крепостным? Помещик относится к ним как к артистам. Они ни в чем не нуждаются. Лучшие инструменты. И когда отчим, его звали Ефимов, попадает в тюрьму, незаслуженно. Барин его навещает, носит ему сигары и проводит с ним беседы. Он с ним беседует на равных. И когда он его просит сыграть, не приказывает, он так и говорит: «Я прошу тебя, сыграй мне». И он плачет от того, что играет его... Ефимову, правда, не крепостным, а просто служащим. Но были там и крепостные. И у Достоевского есть такая фраза, что как жилось вообще в губернии в этой? Один помещик разорился из-за своего театра крепостного, то, что он все средства туда вложил и разорился. Другой тоже вот все свои средства вкладывал в оркестр, потому что все самое лучшее должно быть у его оркестра. Его оркестр в глубинке в какой-то русской был лучше, чем в Петербурге или в Москве. Как понять, что происходило в это время, 18 век? Вот я еще раз хочу повторить, это настолько было время загадочное, что туда погружаться, как мне кажется, невероятно интересно.
А вот можно я к этому объявлению,
да,
которое вы прочитали, обращусь? Меня заинтересовало это интересное сочетание. С одной стороны, играет на скрипке, с другой стороны, прекрасный лекарь. То есть музыканты, о которых мы сегодня говорим, такое ощущение, что они такие, знаете, самородки. Вообще-то он лекарь, вот, но еще там такой талантище, что он еще на скрипке и басом поет. И вот, или они учились?
Ну, они часто совмещали почти во всех объявлениях. То есть ценились музыканты не просто, которые еще там буфетчик, да, или еще какой-то.
То есть просто музыкантов не.
Нет, но были и такого класса музыканты, которые вот только, конечно, музыканты, композиторы, могли отправить учить за границу крепостного, могли отправить учить в университет. на полном содержании, конечно, полная, да, вот стипендия. И мы об этом сейчас будем говорить. Вот те герои, о которых мы будем говорить, будут самые разные сценарии их жизни. Но в начале вот такой как бы эпиграф – это совершенно уникальное явление, о котором мы хотели рассказать. Это роговой оркестр.
О, да, роговой оркестр. Это, как всегда, Юля для меня совершает открытие. Я когда села готовиться, посмотреть, что же собой представляли эти роговые оркестры. Они сейчас, кстати, возрождаются. Сейчас поменьше, ну, их один точно есть очень известный роговой оркестр.
По всему миру гастроли, да. Успех.
Всё. Ну, и еще, я так понимаю, есть несколько, может быть, не столь масштабная у них концертная деятельность, но все равно жанр сам по себе в 21 веке внезапно возрождается.
Время пришло.
Возможно, но роговой оркестр, что собой он представляет? Это же не набор музыкальных инструментов, это набор охотничьих труб, вот этих рогов, в которые трубили, когда выпускали собак,
да,
и травили дичь.
Лису.
Кабанчика. Всех жалко. Но мы сейчас не об этом. Охота действительно имела место, это такое развлечение было, и, в общем-то, на охоте проводили много времени, и каким-то образом вот эти роговые трубы именно в России, больше нигде, если я правильно понимаю, трансформировались в настоящее искусство. Так что на трубах, да, то есть вот когда Маяковский говорит, а вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?
Вот они могли бы.
Вот они могли, они не то что могли бы, они сыграли, да и причем еще и круче, чем ноктюрн. Потому что то, что они творили, я так понимаю, судя по обрывкам информации, дошедшей до нас, это какая-то запредельщина. Во всяком случае, французский путешественник один, оставивший свои записи, потерявший дар речи, когда это услышал, пометку такую сделал, такое возможно только в России.
А эти трубы в этом роговом оркестре, они вот от обычных труб в оркестре чем-то отличаются?
Да, конечно.
Что это за инструмент вообще?
Тут история с самого начала замечательная, потому что это единственный случай, когда есть дата рождения вот этого инструмента, этого оркестра, этого явления, не знаю, как сказать правильно, это был 1751 год, когда князь Нарышкин на охоте подумал, а не создать ли мне оркестр из вот этих охотничьих рогов? Вот он подумал, позвал для этого дела, для воплощения этой идеи богемского волторниста Яна Мариша, и были созданы рога, которые, по сути, охотничьи, только их сделали разной длины. То есть это выглядит как просто труба, очень простая, там никаких ни дырочек нет, ни клапанов, просто вот единая цельная труба, звук зависит от размера. И в чем смысл рогового оркестра? Один музыкант может на этой трубе издать один звук. То есть труба — это не совсем верное слово, это все-таки именно рок. Рок. То есть самый примитивный инструмент.
То есть на нем мелодию сыграть на одном по отдельности нельзя.
Нет, да. Это не пастушок, который там зажимает дырочки и воспроизводит какую-никакую, может быть, очень простую, но все-таки мелодию. Здесь один рок, одна нота.
Совершенно верно. И в Европе называли вот это явление, роговой оркестр, называли живым органом. Это очень верно.
Я только хотел сказать, что это на орган похоже, вот, по строению.
Вот, да, вы правы. То есть представьте себе орган.
Только вместо клавиш люди.
Множество,
да, вот
труб. И
момент.
Только, да, каждый человек, он ответственен за одну трубу, за один рог. Казалось бы, так легко. То есть, действительно, неуч, любой крестьянин может туда подудеть, и будет звук. Не нужно умения никакого.
Ну, какая слажность должна быть у оркестра? Вот. Как репетировать-то это нужно?
Вот. Хотя бы простую мелодию с 7 нот попробуйте сыграть. То есть, каждый оркестрант, он должен знать всю мелодию.
И в нужный момент
в нужный момент в трубу. Продудеть. Но ведь какие произведения они играли? Они играли настоящие произведения, многоголосные, марши настоящие. То есть, это невероятно. И вот Нарышкин, он у себя это сделал, такой пробный экземпляр, и показал императрице Елизавете Петровне. Она пришла в восторг. Ее можно понять. Это действительно невиданное такое чудо-юдо, рыба-кит. И она велела тоже у себя такое сделать. И пошла мода. Мода — это сила страшная. То есть все знатные семьи обзавелись таким роговым оркестром. Средств на это не жалели. И сил на это не жалели. Ну, а что жалеть? Действительно, крепостные, поэтому репетируйте хоть до посинения, да? И зазвучал роговой оркестр на балах, на парадах, на приемах. То есть это стало вот визитной карточкой нашей музыки. Поэтому иностранцы, да, обязательно упоминали всегда об этом явлении, именно русском явлении, роговой оркестр. И вот этот роговой оркестр, он ведь не так долго просуществовал. Пик его популярности — это время царствования Александра I, вот патриотический подъем, и когда, кстати, есть свидетельства, когда шли на сражение, роговые оркестры тоже подбадривали как бы солдат. А после Александра I начинается время увядания, потому что симфонический оркестр появился, и он вытеснил, конечно. Это быстрее, это дешевле. О чем тут говорить, когда оркестр может за полчаса выучить, пожалуйста, там, произведение, да? А тут нужно несколько лет репетиции, чтобы то же самое... Да, несколько лет.
Давайте послушаем, что собой представляет эта роговая музыка. У нас егерский марш.
Да, но вы учтите и вот почувствуйте, я не знаю, мне это вызывает восторг, что вот эта музыка, она лежала два века, они и забыли, инструментов не осталось. В 21 веке, в самом начале... начинается возрождение, заново создаются инструменты, заново вообще понимается, как это происходило, и вот сейчас такое идет триумфальное шествие этого оркестра по всему миру. А егерский марш — это как раз марш популярный времен Александра I.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Я Алла Митрофанова, в этой студии Константин Мацан. Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов. Мы говорим о том, какой была музыка, русская музыка в XVIII веке, до Глинки, крепостные композиторы и вообще музыка, которую крепостные и играли.
Вот и, сочиняли.
И сочиняли. Мы поговорили сейчас о роговых оркестрах. Уникальное явление, возрождающееся сейчас, только уже силами энтузиастов. Вот прозвучал как раз невероятно красивый егерский марш. Юля, а если позволите, мы тогда двинемся дальше, потому что хочется понять, а вот... Ведь не только на музыкальных инструментах крепостные люди играли. Были еще композиторы среди крепостных. И были, ну, на самом деле, наверное, и не только крепостные композиторы, но люди, в общем-то, способные, ну, как-то обладающие личной свободой, но при этом их имена, вот как в литературе, я просто понимаю, что для многих литература начинается с Пушкина. А кто был до него? Ну, может быть, там Жуковского, Державина кто-то вспомнит. Ну, кто-то еще Фон Визина, может быть. А вот все те, там, Тредяковский, Сумароков, там,
да,
Книжнин.
Как-то оптом.
Вот
оптом
все, вот все это вот куда-то там, я не знаю.
Херасков. Это ж какой-то Херасков.
Да, это ж какой-то, вот. Это все где-то рядом с динозаврами. Вот я подозреваю, что в музыке было то же самое. Вы мне когда сказали про фамилию Хандошкин, я чуть не подпрыгнула.
Это прям Херасков.
Это вот, ну, вместе с тем выдающийся человек, если я правильно понимаю.
Иван Евстафьевич Хандошкин, да. Это одно из первых вот дошедших до нас имен, это вот настоящий профессиональный русский композитор из крепостных. И Хандошкин, его фигура овеяна мифами и легендами. И, к сожалению, это произошло, потому что биографию его начали писать после довольно большое время спустя после его смерти.
Вещдоков
и фактов осталось мало, а вот слухов ходило невероятное количество. Слухов такого рода, что когда он играл, никто не мог усидеть на месте. Или публика, значит, рыдала, или пускалась в пляс в зависимости от того, что он играл. И он звали русским Орфеем, то есть невероятное воздействие он имел на публику. Какие-то факты все-таки есть. Он был крепостным у Шереметьева, и его отец тоже был крепостным музыкантом у Шереметьева. То ли Хандошкина посылали учиться в Италию. Это вполне возможно, и Шереметьев точно мог себе это позволить. То ли он не уезжал учиться в Италию, а здесь учился у итальянского скрипача. Но следующий факт – это то, что он в 15 лет уже оказался в оркестре у самого Петра III скрипачом. И здесь важный комментарий, что Петр III был сам прекрасным скрипачом. По много часов в день мог играть – и любил мучить гостей, просто нужно было сидеть и слушать.
Испытание музыкой.
Да. Конечно, тот факт, что Петр III с особым вниманием относился к Хандошкину, он о чем-то говорит. То есть он его выделял, и со временем Хандошкин стал первой скрипкой. То есть это капельмейстер, самая важная должность во всем оркестре. Когда пришла к власти Екатерина II, которая, как вы понимаете, не любила своего мужа, к сожалению, и то, что ему нравилось, по определению, ей не нравилось. Вот не глядя, да, если он любил этот оркестр, она этот оркестр любить не будет. Она всех поувольняла, оставила одного Хандошкина. Потому что такого музыканта вот у нее не поднялась рука уволить. Следующий факт. В 17 или в 18 лет Иван Евстафьевич становится преподавателем в художественной академии. Там был обязательный класс музыки. И вот он там был, преподавал скрипку. Хандошкин начинает выступать. Первый в истории русской музыки – это музыкант, который играет на скрипке соло. До этого скрипка только вот оркестровая.
Вот
инструмент.
Почему его называют Паганини, хотя это русским Паганини. Это не совсем корректно, потому что он все-таки раньше Паганини, он его предшественник.
Да, наоборот, предшественник Паганини. Mm-hmm. Судя по вот отзывам, воздействие можно было сравнить с воздействием Паганини, действительно.
Это Паганини, итальянский Хандошкин.
Вот так вот мы будем теперь говорить.
Объясните мне такой момент, Юль. Вы сказали, что мало фактов о его жизни известно в наше время, и собирать их стали существенно уже после его смерти, через там несколько десятилетий. Адоевский, я так понимаю, к этому руку приложил. Ну, неважно. Не суть. Как это возможно? Вот есть гений, наш современник. Его имя известно всем. Он играет при дворе. Очевидный, ну, медицинский факт. Так как играет, он больше не играет никто. И про него никаких сведений не остается.
Юль, скажу почему. Потому что это конфликт поколений. Ответственность за то, чтобы вот законспектировать жизнь великого человека, как правило, ложится на следующее поколение. Когда еще все свежо, да, вот еще все, пожалуйста, факты, документы, все это есть, нужно только это вот записать, грубо говоря. А у нас происходит так, что начало XIX века настолько сильно поменялось, это на самом деле революция произошла в искусстве. Поменялось отношение. И все то, что было замечательного в XVIII веке, воспринималось людьми XIX как явно устаревшее. Это вот такой прошлый день. Сейчас музыка совершенно другая. И замечательные слова Чайковского, который имел доступ к музыке Бортнянского, о котором мы, помните, делали целую программу. И Чайковский тогда сказал, что Бортнянский — это сахар-сиропыч. Это приторная музычка. Вот не такая должна быть музыка. Мы не можем ругать Чайковского, он по-другому мыслил. Но отношения. Вот это все, вот все мы уже прошли. Сейчас другое время. И позволили, ведь не так много нужно времени, чтобы потеряться нотам, чтобы забыться фактом. Совсем немного. Когда охватились, а что есть? Было 100 сочинений у Хандошкина, вот, как считается, осталось менее 30.
Варварство.
Издавали
это же просто
в Голландии его произведения. То, что издавали, есть. Например, издавали клавирные одни клавирные вариации издали у нас. Был такой сборник с очаровательным названием «Карманная книжечка для любителей музыки». Это карманная книжечка, и там издали вариации Хандошкина. Я их играю. Они были изданы в самом конце XVIII века. И если говорить о фактах, которые еще остались все-таки, у Хандошкина все шло просто прекрасно. Вот какой невероятный взлет, да, был крепостным, а он уже и преподаватель в академии, он уже блистает в музыкальных салонах, он уже успел побывать в оркестре у Петра III, то есть он звезда. И его выделяет князь Потёмкин, часто приглашает у себя играть, и в какой-то момент он приглашает его поучаствовать в проекте. Был основан такой город-мечта, город Екатеринославль. Это столица, предполагалось, столица Малороссии. И там все должно было быть самое лучшее. Новый университет, это, конечно, музыкальный там, факультет. И Хандошкина зовут туда стать ректором. Конечно, он соглашается, конечно, он туда едет. А когда приезжает, оказалось, что ректор уже есть, итальянец Сарти. И для того времени это, к сожалению, было нормой. Все главные музыкальные должности занимали итальянцы. Это было, ну, засилье итальянщины, как потом об этом говорили, потому что, ну, только итальянец знает, как писать музыку, как руководить музыкантами. Ну, он туда приехал, в Екатеринославль, и остался помощником ректора, простым преподавателем, но вот Екатерина умерла, деньги перестали, конечно же, поступать, все это дело развалилось, и он был вынужден вернуться в Петербург, в Москву, и начинаются его мыканье, его скитания. Следующие факты, которые остались. Прошение Хандошкина о дровяных деньгах. Это нищета, когда вот топить нечем, да?
Это вообще ужасно. Я, знаете, я читала о нем тоже такой душещипательный момент. Однажды он пришел на рынок и торговал скрипку у купца, угу. Пытался ее купить за 70 рублей. Видимо, купец как-то выше стоимость обозначил, и Хандошкину это было совершенно не по карману. А я представляю себе, что значит для виртуозного скрипача остаться без инструмента. Но это же просто, это все, это, я не знаю, это как для человека, который сидит на каком-то очень важном для его организма препарате, остаться без этого препарата. Mm-hmm. Вот. Ну, те, кто себя поддерживают чем-то, вынуждены, там, диабетики или кто-то еще, они поймут, о чем идет речь. Это невозможно просто выжить. И он несчастный в оборванной одежде торговал у него скрипку за 70 рублей. И этот купец, услышав фамилию, что ты что, правда, Хандошкин, говорит, да, да, он говорит, ну-ка давай сыграй. Вот если сыграешь, типа, если убедишь меня, да, я тебе так отдам. И я читала, у меня чуть сердце не разорвалось, вот правда.
Так он сыграл?
Сыграл.
Сыграл. Естественно, так никто больше не умел, как он.
Скрипку отдали?
Об этом история умалчивает. Я думаю, что там весь рынок уже рыдал под конец. Или плясал.
К сожалению, да, называется, сегодня приготовьте ваши носовые платки. Все эти истории, они очень печальны. Чем заканчивается судьба Хандошкина? Он постоянно просил назначить ему какую-то стипендию. Все-таки он был преподавателем долгое время, да? И, наконец, его просьбу выполняют, и он приходит в кабинет чиновника, где вот осталось просто бумаги какие-то подписать. И в кабинете его хватает удар. Он на месте мгновенно скончался. Ему было всего 57 лет.
Давайте его музыку послушаем.
Давайте послушаем.
В память о нем, великий человек.
Соната. Между прочим, скрипачи говорят, что нет ничего сложнее из всего мирового репертуара. Ну, конечно, есть там Паганини тот же, да, но его скрипичные сонаты — это сложнейшая музыка. И прекраснейшая. Это будет фрагмент его третьей скрипичной сонаты.
Thank you.
Был фрагмент третьей скрипичной сонаты Ивана Хандошкина, одного из композиторов русских до гринковской поры, композиторов, которых можно условно обозначить таким собирательным термином «крепостные композиторы». Вот об этом феномене в русской культуре мы сегодня говорим с нашей гостьей Юлией Казанцевой, пианистом, лауреатом международных конкурсов, искусствоведом. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».